Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследовать удивительнейшую книгу Священного Писания «Откровение». Сегодня мы будем исследовать 20 главу. Глава, которая говорит нам о том, что произойдет с сатаною, когда Христос придет на эту землю, что с ним случится и что случится с людьми, которые отвергли благодать Христа. Помогает нам исследовать книгу «Откровение» доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ростислав Николаевич, мы с вами исследуем 20 главу, и она отличается от следующих глав. Следующие главы, 21, 22, это будут главы у нас радостные. Новое небо, новая земля. Но Господь нам показывает, что произойдет с миром перед тем, как случится, перед тем, как установится новое царство. И мы начинаем с первого стиха. «Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, и который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после же сего ему надлежит быть освобожденным на малое время». Мы здесь встречаемся с временным отрезком, который говорит о 1000 лет. Это буквально 1000 лет. Как можем воспринимать этот отрезок?
Это очень четко прописано здесь, что это 1000 лет.
1000 лет. То есть мы воспринимаем это как буквальное, которое да. говорится. Сказано, что что-то происходит здесь с сатаной. Сказано, что некий ангел имеет ключ от бездны и большую цепь в руке. Вот, сковывает. Что могут означать эти символы?
Это очень важные вопросы. Давайте остановимся на каждом из них. Во-первых, сам этот период, о котором говорится 1000 лет, он является промежутком или тем периодом, который отделяет старый порядок вещей в этом мире или современную историю мира от нового мира, который установит Господь, от вечности. Этот период 1000 лет, он посредине между этими двумя временными периодами.
Началом этого периода для телезрителей, которые впервые исследуют Писание, чтобы мы могли объяснить, началом этого периода является пришествие Христа.
Второе пришествие Иисуса Христа. Угу. Он открывает этот период. Господь возносит на небо спасенных, воскрешает мертвых, праведников, и живые праведники вместе со Христом поднимаются на небо. А на земле остается только зачинщик зла, дьявол, и его ангелы. А все остальные, земля является пустой совершенно, на ней никого нет больше. Все живущие лежат мертвыми, которые жили в эту эпоху последнюю. Вот. И об этом очень сильно пишет Иеремия. Я хочу даже прочитать этот текст, очень важный. Он говорит так: «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаем». То есть здесь описана такая ситуация, которая является результатом греховной деятельности сатаны, его падших ангелов и также людей, которые поддались его влиянием. То есть земная цивилизация, которая вступила на путь греха, она не может по-другому окончить, как вот этим самоуничтожением и вот, так сказать, вот тем, той картиной, которая пророчески здесь представлена.
То есть 1000 лет – это мостик между старым порядком и новым порядком.
Да,
и на этом мостике в 1000 лет мы видим главный герой, вот в 1000-летнем царстве мы видим, это будет дьявол. Да? Здесь у нас есть 3 символа – ключ, бездна и большая цепь. Вы можете объяснить, что это может означать?
В данном случае символика очень ясная. Ключ – это то, когда закрывают что-то или открывают. И сказано, что ангел его сковал на 1000 лет и заключил его в бездну, доколе не окончится 1000 лет. Вот разоренная земля и представляет собой вот эту бездну, на которой он будет находиться.
Бездна – это там, где ничего нет?
Нет, да.
Она будет, то, что мы читали у пророка.
Разорена и пуста, написано. Смотрю на облака, и нет на них света. То есть это такая ситуация, когда дьявол и его падшие ангелы должны будут, так сказать, увидеть плоды своей деятельности. Восстание против Бога. Оно не могло кончиться по-другому, чем-то лучшим. И вся Вселенная, которая была свидетелем всего, что происходило на нашей Земле на протяжении веков восстания, она увидит результат вот этот, да? И поэтому Земля...
Сатана предлагал...
Скован. Новое, чем он скован?
Новое царство, да? Он предлагал, обольщал людей, что он предложит им новые условия, лучшие условия, чем предлагает Господь. Вот он Иисусу предлагает поклониться, и он отдаст ему все эти царства. А сейчас Бог показывает всей Вселенной, показывают, вот как хозяйствовал сатана, вот до чего дошло. Земля разрушена, живых людей нет, так. Вот земля разорена полностью. Полностью так. Разорена. Вот такой хозяин на этой земле был Люцифер. Вот к чему он привел, вот результат такого его царствования.
Да. И он скован. Большая цепь – это время его заключения.
То есть это не буквальная цепь, да. А просто обстоятельства.
Обстоятельства – то, что ему не разрешается уже больше никуда, кроме как находиться на этой земле.
Мы здесь читаем о том, что Бог его сковал, заключил его в бездну и положил над ним печать, то есть запечатал, да, вот как бы знак свой поставил, что это от Господа происходит, дабы не прельщал уже народы. То есть мы видим, вероятнее всего, что суть плена, можно сказать, что это плен сатаны, в том, что он нет людей, кого бы он мог бы искушать, кого бы он мог бы настраивать против Бога. И вот таким образом он один остается на протяжении 1000 лет, чтобы наблюдать плоды своей деятельности.
Точно. И пророк Исаия об этом еще в свое время тоже сказал очень сильно, предвидя вот это событие. Я вам предлагаю посмотреть 24 главу Исаии. И вот он говорит так, 21 текст говорит так: «И будет в тот день, посетит Господь воинство в Испрании на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу». Та же земля – это темница. «И после многих дней будут наказаны». Вот в данном случае все пророчества свидетельствуют, что земля будет пуста, безвидна, и что сатана будет как в темнице. Господь посетит их, и они будут находиться вот это время здесь на земле.
Здесь, наверное, представлен очень интересный образ. На небе был совершен уже суд. Христос пришел и забрал святых, нечестивые погибли. То есть участь каждого была решена. Так. Теперь, наверное, сатана, мы можем видеть прекрасный такой образ, который Бог показывает. Он является тем узником, который находится в темнице, ожидая своего приговора.
Точно.
То есть наступает момент, когда главный зачинщик восстания, который подверг сомнению волю Бога, его справедливость, ожидает в темнице окончательного приговора, когда перед всей вселенной будет наказан он вместе со всеми своими подельниками и вместе с теми злодеяниями, которые он творил.
Да, это можно назвать предварительным заключением.
Сказано о том, что время его заключения на 1000 лет. И сказано о том, что должно быть освобожденным на малое время. То есть следующее, когда он освободится, момент произойдет, он не будет так владычествовать, как владычествовал он перед этим.
Да, так там дальше надо идти строго по тексту, да, пожалуйста.
«И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание его на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение.
Есть много учений и теорий о том, что тысячелетнее царство здесь будет на земле, и что здесь будут царствовать, одни говорят, значит, со Христом спасенные на земле.
То есть мир так изменится, что станет совершенным. 1000 лет, когда Бог будет усовершенствовать этот мир, и только потом придет Христос.
Да, то есть этот промежуток, это подготовка к вечности и так дальше. Конечно, эта теория не имеет основания. По крайней мере, вот здесь прямой текст говорит ясно, что прочие из умерших не ожили, доколе не окончится. До каких пор?
Не окончится 1000 лет.
Доколе не окончится 1000 лет. А жили праведники, они царствуют со Христом, но не на земле, а где?
На небе.
На небе, потому что в послании Фессалоникийцев сказано, что Господь, когда приходит второй раз, Он берет всех спасенных, всех оправданных к себе туда, навстречу Господу. А на земле мы видим, что никого не остается, да? Вот, и потом и нечестивые, которые лежат навозом на земле, не убранные, не похороненные, как говорил перед этим пророк, они не воскреснут, доколе не окончится
1000 лет.
1000 лет. Земля пуста, на ней только дьявол и его падшие слуги.
Сказано, что они будут судить. Что это может означать? Мы знаем, что Бог судит. Он есть судья. В Библии сказано, что все наши переживания, все наши боли отдавайте судье праведному. А здесь сказано, что святые будут также судить. Что это может означать?
Это означает, что Господь сделает свидетелями или участниками этого процесса всех святых, которые жили в этом мире. Вот. Они будут разбирать дела нечестивых. Это нужно для чего? Для того, чтобы каждый спасенный и вся Вселенная могла убедиться, что Бог не проявил никакой несправедливости, осудив того или другого человека на погибель. Что будет показано, насколько Бог много и насколько Христос много усилий проявил в течение жизни этого человека, сколько Он послал ему благодати, сколько Он старался коснуться его сердца, сколько раз спасал его. Но человек не воспользовался благодатью Божией, Его милостью, Его прощением. И поэтому он сам себе уготовил вот такую участь. Это надо, чтобы это стало ясно и для тех, которые будут спасены, то есть тех, которые уже спасены, и для всей Вселенной. Вот. У Бога нет тайн, почему Он не взял того или другого человека
в свое
царство. Тем более,
события происходят сразу после воскресения из мертвых.
Да.
И, наверное, у многих будут вопросы, связанные с тем, о том, почему нет этого человека. Мы видим здесь судью праведного, который раскрывает все свои доводы. Да? Он все показывает, говорит, я от вас ничего не скрываю, нет никаких закулисных каких-то игр.
Да.
Пожалуйста, вы можете рассмотреть дело каждого человека и убедиться в моей справедливости, моей правоте. Сказано о том, почему эти люди попали на небо, в отличие от тех, которые погибли и находятся сейчас в могиле. Сказано, что они верные Господу были. Они даже погибли за Слово Божие, но не поклонились образу, зверю и начертанию. То, что мы с вами исследовали в 13 главе. И, наверное, здесь показан момент, почему вот эта большая категория людей не воскресла в первое воскресенье, потому что они отказались от Господа, от Его принципов, нарушили их, открыто восстали против них. И поэтому Господь говорит, суд справедлив. Кто-то пожертвовал жизнью, а кто-то решил сберечь свою жизнь и отказался от этих принципов.
Я с вами согласен.
Мы читаем дальше. Проходит 1000 лет, и мы видим, Господь нам говорит еще интересные слова. «Блаженный свят, имеющий воскресение, участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Это мы уже узнали о 1000 лет. А что это за вторая смерть?
Вот видите, и первое воскресение есть, угу. и второе воскресение. Воскресение оправдания угу. и воскресение осуждения. Угу. Это не новое, что угу. говорит Иоанн. Об этом говорил Иисус Христос, когда был на земле. Он сказал об этом, о том, что будет воскресение праведных и воскресение нечестивых.
Осуждение и оправдание.
Да. Эти два воскресения, они отделены друг от друга вот этим промежутком 1000 лет. При втором пришествии Христа первое воскресение или воскресение жизни, когда воскресают все спасенные, все оправданные. Спустя 1000 лет, как мы только что читали, что нечестивые не воскресли, до каких пор? Пока не окончится 1000 лет. Происходит снова воскресение спустя 1000 лет нечестивых. Это воскресение, второе воскресение.
Они воскресают да. уже для приговора.
Для того, чтобы выслушать приговор окончательный.
Окончательный приговор. Итак, мы видим первая смерть и первое воскресение для праведных. И пророк говорит, блаженны те, кто воскрес в первое воскресение. Это воскресение да. жизни. Они да. не вкусят второй смерти. Они не будут на суде осужденными. Но точно. Мы видим, что горе нечестивым, потому что они воскреснут во второе воскресение для того, чтобы услышать приговор и дальше будет
умереть второй смертью.
Умереть второй смертью.
То есть второй раз умереть. И это смерть вечная.
Полное уничтожение.
Да.
Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы. Появляются народы.
Угу. До этого это народу... повтор угу. ситуации для того, чтобы показать еще ярче угу. то, о чем мы уже сказали.
Но здесь важный момент, что появились народы, их нет. Здесь мы видим, наверное, произошел момент воскресения вот этого второго.
Да.
Потому что они он воскрес. Был в бездне сначала, земля была безвидная, да, пуста.
И некого было
обольщать. Мы читали в предыдущих стихах. А теперь он уже может обольщать, потому что, мы видим, произошло воскресение.
Нечестивых.
Второе воскресенье.
У него есть опять аудитория, перед которой он может действовать, и, так сказать, и, те, которых он может обольщать.
Сказано в Писании, что первое воскресенье – это новое тело.
Да.
Это Господь дает новое тело, тело, подобное Христу воскресшему. А те, которые воскреснут во второе воскресенье, они будут иметь такое же тело, как у Господа, вот как у спасенных, или оно не будет происходить тех изменений, которые были в первое воскресенье?
Никаких обетований на то, что они будут преображены в новые тела, нету. Вот, они встают... по всей вероятности, и судя по контексту, угу. такими,
такие же,
какими они были положены в могилу. Только им дается еще на какое-то время жизнь, чтобы выслушали они вот это.
Мы видим, что они время не теряют даром. Вот. Выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, собирает их как брань, как воинство, число их как песок морской. То есть мы видим это, наверное, все поколения, от Каина и до последнего человека перед пришествием Христа поднимаются, наверное, все поколения, великие полководцы. И сатана, мы видим, их начинает настраивать, наверное, на последнюю брань, на последнюю битву.
Да, все нечестивцы земли всех веков, которые при своей жизни были под влиянием дьявола и делали зло в этом мире. Угу. Вот. Это справедливость требует. Чтобы не просто он нагрешил, наделал зла, подобно Гитлеру, угу. и принял яд и ушел угу. из этой истории полностью, как говорится. Одно мгновение он ушел. Нет, дорогой, ты должен получить то, что ты сделал, и правосудие должно быть удовлетворено.
Мы видим опять определенное столкновение, опять битва. Если до этого битва была в невидимом мире, то сейчас битва становится явной. Мы явно видим войско, мы явно видим последователей принципов Лукавого. Мы видим самого даже здесь Лукавого во главе этого войска. Они да. собираются на брань. Но здесь что нас удивляет? И вышли на широту земли, то есть это огромнейшее полчище, на широту земли и окружили стан святых. И город возлюбленный. Вот что здесь? А как он здесь оказался? Стан святых, город возлюбленный.
Вот эта вот загадка разрешается в следующей главе. Она говорит о том, что этот город не сходит от я, голос Иоанн, неба.
21 глава, 2 стих. Да. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего».
Да. И еще в другом месте у пророка Захарии сказано, что город сойдет, что когда Христос будет идти на землю вот в эту эпоху, Он коснется когда? На горе Олионской его ноги коснутся вершины горы Олионской, и она раздвоится, станет великой долиной, и город спустится в долину, Исаия говорит. Вот этот небесный Иерусалим, он сходит на землю, он занимает свое положение в этом мире. Нечестивые вокруг, за стенами воскресшие, начинают окружать этот город. Внутри города находятся спасенные всех веков, Христос, его ангелы. И вот эта картина встречи, так сказать, всей человеческой цивилизации.
Все люди Земли, которые когда-либо жили...
Нечестивые люди
и праведные. Да. Все люди, которые когда-либо жили, в один момент, вот исторически, все собираются вместе на одном поле брани. Да. Вот великая битва будет, мы видим. Да? Да. Можно ли предположить, что именно сам... Ну, это как предположение. Предположить, что сам факт, что когда Иерусалим опускается на землю, наверное, это является тем толчком для воскресения нечестивых, потому что они потом видят, это дает им жизнь на короткое время. Мы видим, что, наверное, увидев город, увидев так близко реально Царство Божие, то спасение, которое они имели, могли бы иметь, мы видим, что, наверное, от отчаяния они пытаются уже последний раз, на последний отчаянный шаг забрать силою это Царство.
Они воспитывали в себе всегда вот этот агрессивный дух. Вот. И теперь дьявол их снова обольщает, написано, выйдет, значит, народам, которые находятся на четырех углах земли, с четыре стороны света, нечестивых, воскресших, он к ним выходит и снова обольщает их, потому что они привыкли всегда его слушать. Им дан еще один шанс короткий жизни, и вот они его опять-таки используют под его влиянием и еще раз доказывают всей вселенной, что они являются врагами всего доброго и разумного, что есть. И они теперь идут на прямой бой с Богом.
Вся вселенная убеждается в том, что они не изменились. Даже если бы они воскресли и жили бы в Царстве Божьем, они, наверное, считают несправедливым, что они не попали в град святых. Господь показывает, они не изменились. Пребывание в Царстве Божьем для них не было бы той радостью, потому что сейчас они, опять же, идут по стопам своего учителя и своего господина, сатаны. И мы видим суд. С неба спускается огонь. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им там места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это есть смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
Значит, вот с текста 11 по 13 это как бы возврат к тому повествованию, о котором мы говорим. Это как вставка для того, чтобы показать, что...
Почему с ним это произошло?
Почему это произошло. И что это есть окончательный суд.
Они не были записаны в книге жизни.
Да.
Они не могут поэтому стоять перед престолом Богом и быть сонаследниками Царства Божьего. И поэтому вот такой суд совершается над ними. Бог справедлив в своем приговоре.
Да, такова... участь греха и всего, что случилось.
Сказано здесь, наверное, один из сложных отрывков в том, что сказано «будут мучиться во веки веков». Что имеется в виду в Писании? Действительно ли этот текст подтверждает существование ада вечного, где вот люди вечно будут мучиться вот во веки веков? Действительно ли Писание вот подразумевает бесконечное мучение вот этих людей за то, что они отвергли Господа?
Вот если взять все Писание, угу, и все, что Господь говорит по этому поводу, то ясно становится, что это не является бесконечностью, дурной бесконечностью в огне, которая абсолютно ничего не дает. Вот. А это является безвозвратным процессом. Сгорает нечестивый, и у него никогда не будет второй возможности и второй надежды. Между прочим, много раз было подмечено в Священном Писании, что слово «вечный», «огонь вечный», применено, например, к Содому и Гоморре, угу, которые подверглись вечному суду огня вечного.
То есть Библия не подразумевает под вечным огнем вечное горение.
Нет.
Наверное, идея в том, что больше не будет.
Никакого возврата.
Никакого возврата. То есть, да, вечное, в понимании вот библейском, это больше никогда не будет.
Окончательное,
да. Как мы читаем у Иезекииле, где говорится о самом сатане. В 28 главе, 18 стихе. «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Да. Откровение говорит, что он будет бросен в озеро Огненное, где будет мучиться во веки веков. А Иезекииль нам говорит о том, что станет пеплом, и больше никогда его не будет.
Главная перспектива... Тоже та же мысль повторяет и пророк Малахия в последней главе. Он говорит, что нечестивые будут уничтожены, как вот дерево, брошенное в огонь. Вот. «И не оставлю от тебя ни корня, ни ветвей». Огонь Божий пожрет.
Как солома,
да,
говорит.
Не оставит ни корня, ни ветвей. В данном случае безвозвратность процесса этого. Между прочим, сегодня не только вот мы, адвентисты седьмого дня, понимаем так. Вот сегодня все больше и больше людей, христиан, которые прогрессивно мыслят, или разумно мыслят, изучают Писание, они приходят к выводу, что вечных таких мучений, как понималось это в средние века, никогда не было.
То есть мы видим, что Господь открывает людям правду, да, настоящую библейскую,
да,
правду.
Обратите внимание, Бердяев говорит по этому поводу. Нет дурной вечности в огне. И Булгаков, Сергей Булгаков, в своей книге «Догматический опыт истолкования апокалипсиса» повторяет то же самое, что сказал Булгаков. Он говорит, тоже называют дурной вечностью представление о том, что это бесконечность какая-то.
Бесконечные муки.
Да, Бог это не будет.
Бог такой... не может быть тем тираном, который наслаждается,
да, абсолютно не укладывается ни в какие представления о любви Божьей и его справедливости.
Спасибо большое.
Нечестивые должны быть наказаны, но не бесконечные.
Спасибо большое. Дорогие телезрители, пусть Господь вас благословит. Ищите воскресение первого. Это блаженное воскресение. Будьте верны Господу до смерти. Храните Его заповеди. Не поклоняйтесь образу зверя начертания, потому что именно верные наследуют Царство Божие. Божьих благословений. До встречи.